Аркадий и Борис Стругацкие. Гадкие лебеди. Когда Ирма вышла, аккуратно притворив за собой дверь, худая, длинноногая, по-взрослому, вежливо улыбаясь большим ртом, с яркими, как у матери, губами, Виктор принялся старательно раскуривать сигарету. «Это никакой не ребенок», — думал он ошеломленно, — «дети так не говорят. Это даже не грубость, это жестокость, и даже не жестокость, а просто ей все равно, как будто она нам тут теорему доказала, просчитала все, проанализировала, деловито сообщила результат и удалилась, подрагивая косичками, совершенно спокойная. Превозмогая неловкость, Виктор посмотрел на Лолу. Лицо ее шло красными пятнами, яркие губы дрожали, словно она собиралась заплакать, но она, конечно, и не думала плакать, она была в бешенстве. — Ты видишь? — сказала она высоким голосом. — Девчонка, соплячка, дрянь, ничего святого, что ни слова, то оскорбление, будто я не мать, а половая тряпка, о которую можно вытирать ноги. Перед соседями стыдно, мерзавка, хамка! — Да, — подумал Виктор, — и с этой вот женщиной я жил, я гулял с нею в горах, я читал ей Бодлера и трепетал, когда прикасался к ней, и помнил ее запах, кажется, даже дрался из-за нее. До сих пор не понимаю, что она думала, когда я читал ей Бодлера. Нет, это просто удивительно, что мне удалось от нее удрать. Уму непостижимо, и как это она меня выпустила? Наверное, я тоже был не сахар. Наверное, я и сейчас не сахар, но тогда я пил еще больше, чем сейчас, и к тому же полагал себя большим поэтом. — Тебе, конечно, не до того, куда там, — говорила Лола. Столичная жизнь, всякие балерины, артистки, я все знаю. Не воображай, что мы здесь ничего не знаем. И деньги твои бешеные, и любовницы, и бесконечные скандалы. Мне это, если хочешь ты знать, безразлично. Я тебе не мешала, ты жил, как хотел. Вообще ее губит то, что она очень много говорит. В девицах она была тихая, молчаливая, таинственная. Есть такие девицы, которые от рождения знают, как себя вести. Она знала. Вообще-то она и сейчас ничего, когда сидит молча на диване с сигареткой, выставив коленки, или заложит вдруг руки за голову и потянется. На провинциального адвоката это должно действовать чрезвычайно. Виктор представил себе уютный вечерок. Этот столик придвинут к тому вон дивану, бутылка шампанское шипит в фужерах, перевязанная ленточкой коробка шоколаду, и сам адвокат, запакованный в крахмал, галстук бабочкой, все как у людей. И вдруг входит Ирма. «Кошмар», — подумал Виктор, — «да она же несчастная женщина. Ты сам должен понимать». — говорила Лола, — что дело не в деньгах, что не деньги сейчас все решают. Она уже успокоилась. Красные пятна пропали. — Я знаю, ты по-своему честный человек, взбалмошный, разболтанный, но не злой. Ты всегда помогал нам, и в этом отношении никаких претензий я к тебе не имею. Но теперь мне нужна не такая помощь. Счастливый назвать я себя не могу, но и несчастный тебе тоже не удалось меня сделать. У тебя своя жизнь, а у меня своя. Я, между прочим, еще не старуха. У меня еще многое впереди.
«Девочку придется забрать», — подумал Виктор. «Она уже все, как видно, решила. Если оставить Ирму здесь, в доме начнется ад кромешный. Хорошо. А куда я ее дену? Давай-ка честно», — предложил он себе. «Только честно. Здесь надо честно, это не игрушки». Он очень честно вспомнил свою жизнь в столице. «Плохо», — подумал он. «Можно, конечно, взять экономку. Значит, снять постоянную квартиру. Да не в этом же дело. Девочка должна быть со мной, а не с экономкой. Говорят, дети, которых воспитали отцы, — это самые лучшие дети. И потом, она мне нравится, хотя она очень странная девочка. И вообще я должен, как честный человек, как отец, и я виноват перед нею, но это все литература. А если все-таки честно? Если честно, боюсь. Потому что она будет стоять передо мной, по-взрослому улыбаясь большим ртом, и что я ей сумею сказать? Читай, больше читай, каждый день читай, ничем тебе больше не нужно заниматься, только читай. Она это и без меня знает, а больше мне сказать ей нечего, поэтому и боюсь. Но и это еще не совсем честно. Не хочется мне, вот в чем дело. Я привык один. Я люблю один. Я не хочу по-другому. Вот как это выглядит, если честно. Отвратительно выглядит, как и всякая правда. Цинично выглядит. Себелюбиво, гнусненько, честно.
— Что же ты молчишь? — спросила Лола. — Ты так и собираешься молчать?
Нет, — Нет-нет, я слушаю тебя, — поспешно сказал Виктор.
— Что ты слушаешь? Я уже полчаса жду, когда ты соизволишь отреагировать. Это же не только мой ребенок, в конце концов.
— А с нею тоже надо честно, — подумал Виктор. Вот уж с нею мне совсем не хочется, честно. Она, кажется, вообразила себе, что такой вопрос я могу решить тут же, не сходя с места между двумя сигаретами.
— Пойми, — сказала Лола, — я ведь не говорю, чтобы ты взял ее на себя. Я же знаю, что ты не возьмешь, и слава богу, что не возьмешь. Ты ни на что такое не годен. Но у тебя же есть связи, знакомства. Ты все-таки довольно известный человек. Помоги ее устроить. Есть же у нас какие-то привилегированные учебные заведения, пансионы, специальные школы. Она ведь способная девочка. У нее к языкам способности, и к математике, и к музыке.
— Пансион, — сказал Виктор. — Да, конечно. Пансион, сиротский приют. Нет-нет, я шучу. Об этом стоит подумать.
— А что тут особенно думать? Любой был бы рад устроить своего ребенка в хороший пансион или в специальную школу. Жена нашего директора...
— Слушай, Лола, — сказал Виктор, — это хорошая мысль, я попытаюсь что-нибудь сделать. Но это не так просто, на это нужно время. Я, конечно, напишу.
— Напишу. Ты весь в этом. Не писать надо, а ехать, лично просить, пороги обивать. Ты же все равно здесь бездельничаешь, все равно только пьянствуешь и путаешься с девками. Неужели так трудно для родной дочери?
— О, черт, — подумал Виктор, — так ей все и объясни. Он снова закурил, поднялся и прошелся по комнате. За окном темнело, и по-прежнему лил дождь. Крупный, тяжелый, неторопливый. Дождь, которого было очень много и который явно никуда не торопился.
— Ах, как ты мне надоел! — сказала Лола с неожиданной злостью. — Если бы ты знал, как ты мне надоел!
— Пора идти, — подумал Виктор. — Начинается священный материнский гнев, ярость покинутой и все такое прочее. Все равно ничего я сегодня ей не отвечу и ничего не стану обещать.
— Ни в чем на тебя нельзя положиться, — продолжала она. — Негодный муж, бездарный отец, модный писатель, видите ли. Дочь родную воспитать не сумел. Да любой мужик понимает в людях больше, чем ты. Ну что мне теперь делать? От тебя же никакого проку. Я одна из сил выбиваюсь, не могу ничего. Я для нее нуль, для нее любой мокрец в 100 раз важнее, чем я. Ну ничего, ты еще спохватишься. Ты ее не учишь, так они ее научат. Дождешься еще, что она тебе будет в рожу плевать, как мне.
Брось, Лола. — сказал Виктор, морщась. — Ты все-таки знаешь как-то... Я отец, это верно, но ты же мать. Все у тебя кругом виноваты.
— Убирайся!
— сказала она. — Ну вот что, — сказал Виктор, — ссориться с тобой я не намерен. Решать с бухты-барахты я тоже ничего не намерен. Буду думать. А ты... Она теперь стояла, выпрямившись, и прямо-таки дрожала, предвкушая упрек, готовая с наслаждением кинуться в свару. — А ты, — спокойно сказал он, — постарайся не нервничать. Что-нибудь придумаем. Я тебе позвоню. Он вышел в прихожую и натянул плащ. Плащ был еще мокрый. Виктор заглянул в комнату Ирмы, чтобы попрощаться, но Ирмы не было. Окно было раскрыто настежь, в подоконник хлестал дождь. На стене красовался транспарант с надписью большими красивыми буквами «Прошу никогда не закрывать окно». Транспарант был мятый, с надрывами и темными пятнами, словно его неоднократно срывали и топтали ногами. Виктор прикрыл дверь. — До свидания, Лола, — сказал он. Лола не ответила. На улице было уже совсем темно. Дождь застучал по плечам, по капюшону. Виктор ссутулился и сунул руки поглубже в карманы. — Вот в этом скверике мы в первый раз поцеловались, — думал он. — А вот этого дома тогда еще не было, а был пустырь, а за пустырем — свалка. Там мы охотились с рогатками на кошек. В городе была чертова уйма кошек, а сейчас я что-то ни одной не вижу. И ни черта мы тогда не читали, а вот у Ирмы полная комната книг. Что такое была в мое время 12-летняя девчонка? Конопатое хихикающее существо, бантики, куклы, картинки с зайчиками и белоснежками, всегда парочками, троечками. Шу-шу-шу, кульки с ирисками, испорченные зубы, чистюли, ябеды, а самые лучшие из них точно такие же, как мы, коленки в ссадинах, дикие рысьи глаза и пристрастие к подножкам. Времена новые, наконец, наступили, что ли? — Нет, — подумал он, — это не времена. То есть и времена, конечно, тоже. А может быть, она у меня вундеркинд? Случаются же вундеркинды. Я отец вундеркинда. Почетно, но хлопотно. И не столько почетно, сколько хлопотно. Да, в конце концов, и не почетно вовсе. А вот эту улочку я всегда любил, потому что она самая узкая.